психологические идеи в средневековой Европе. В период средневековья в европейской науке воцарилась схоластика, от греческого «схоластикос» – «школьный», «ученый». Этот особый тип философствования, школьная философия, с XI до XVI века сводился к рациональному, использующему логические приемы, обоснованию христианского вероучения. Томизм. Аристотель с Танзурой. В схоластике имелись различные течения, но общей для них служила установка на комментирование текстов. Позитивное изучение предмета и обсуждение реальных проблем подменялось словесными ухищрениями. В страхе перед появившимся на интеллектуальном горизонте Европы Аристотелем католическая церковь вначале его запретила, но затем, изменив тактику, принялась осваивать, адаптировать применительно к своим нуждам. С этой задачей наиболее тонко справился Фома Аквинский, XIII век, учение которого, согласно папской энциклике 1879 года, канонизировано как истинно-католическая философия и психология, получившая название томизма, несколько модернизированного в наши дни под именем неотомизма. Томизм складывался в противовес стихийно-материалистическим трактовкам Аристотеля, в недрах которых зарождалась опасная для церкви концепция двойственной истины. Зерна этой концепции были брошены опиравшимся на Аристотеля Ибн Рождом, последователи которого в европейских университетах, авераисты, полагали, что несовместимость с официальной догмой представления о вечности, а не сотворении мира, об уничтожаемости, а не бессмертии, индивидуальной души, ведет к выводу о том, что каждая из истин имеет свою область. Истинное для одной области может быть ложным для другой и наоборот. Фома же, отстаивая одну истину, религиозную, нисходящую свыше, считал, что разум должен служить ей так же истово, как и религиозное чувство. Фоме и его сторонникам удалось расправиться с авераистами в Парижском университете, но в Англии, в Оксфордском университете, концепция двойственности истины в дальнейшем восторжествовала, став идеологической предпосылкой успехов философии и естественных наук. Иерархический шаблон Фома распространил и на описание душевной жизни, различные формы которой располагаются на ступенях своеобразной лестницы, от низшего к высшему. Каждое явление имеет свое место. Положены грани между всеми существующими и однозначно определено, чему где быть. Также на ступенях размещены души – растительное, животное, человеческое. Внутри самой души иерархически располагаются способности и их продукты – ощущения, представления, понятия. Понятие об интроспекции, зародившееся у Плотина, превратилось в важнейший источник религиозного самоуглубления у Августина, вновь выступила как опора модернизированной и теологической психологии у Фомы. А работа души рисуется Фомой в виде следующей схемы. Сперва она совершает акт познания. Ей является образ объекта, ощущение или понятие. Затем она осознает, что ею произведен сам этот акт. И, наконец, проделав обе операции, она возвращается к себе, познавая уже не образ и не акт, а самое себя как уникальную сущность. Перед нами таким образом замкнутое сознание, из которого нет выхода ни к организму, ни к внешнему миру. Томизм превратил великого древнегреческого философа в столб богословия, в Аристотеля с Танзурой. Танзура, выбритое место на макушке, знак принадлежности к католическому духовенству. Номинализм. В Англии, где социальные устои феодализма подрывались особенно энергично, против томистской концепции души выступил номинализм. От латинского «номен» – имя. Он возник в связи со спором о природе общих понятий, так называемых универсалей. Спор шел о том, существуют ли эти общие понятия самостоятельно, вне нашего мышления, подобно другим вещам, или они бестелесны, ибо эти понятия только имена, а реально познаются лишь индивидуальные вещи. Самым энергичным образом проповедовал номинализм профессор Оксфордского университета У. Оккам, XIV век. Отвергая томизм и отстаивая учение о двойственной истине, из которого яствовало, что религиозные догматы не могут быть основаны на разуме, он призывал опираться на чувственный опыт, для ориентации в котором существуют только термины, имена, знаки. Номинализм способствовал развитию естественно-научных взглядов на познавательные возможности человека. К знакам, как главным регуляторам душевной активности, неоднократно обращались многие мыслители последующих веков, в том числе в XX веке. Бритва Оккама. Обращались они и к так называемой бритве Оккама, к его правилу, согласно которому не следует умножать сущности без надобности. Иначе говоря, прибегать к объяснению каких-либо явлений многими силами или факторами, когда можно обойтись их меньшим числом. Бесполезно делать посредством многого то, что можно сделать посредством меньшего. К этой бритве впоследствии обратились психологи, чтобы утвердить своего рода закон экономии, изучая, например, поведение животных, не наделять их умом человека, если оно может быть объяснено более простым способом. Итак, в период феодализма, под пластами чисто рассудочных построений, чуждых реальным особенностям психической деятельности, назначение которой теократия учила видеть в том, чтобы готовиться к неземной, истинной жизни, бил ключ новых идей, обращавших мысль к опытному познанию души и ее проявлений. В противовес принятым схоластикой приемам, выведение отдельных психических явлений из сущности души и ее сил, для действия которых нет других оснований, кроме воли Божьей, складывалась другая методология, сердцевиной которой являлся опытный и детерминистический подход. Социально-экономический прогресс обусловил укрепление, а затем и окончательное торжество этого подхода в следующий исторический период. Эпоха Возрождения. Переходный период от феодальной культуры к буржуазной получил название эпохи Возрождения. Идеологи этого периода считали его главной особенностью возрождение античных ценностей. К античности обращались люди и прежних эпох, решая каждый раз собственные проблемы. Без античных сокровищ не было бы ни арабоязычной, ни латиноязычной культур. В Западной Европе, как известно, языком образованных людей была латынь. Мыслители Возрождения полагали, что они очищают античную картину мира от средневековых варваров. Восстановление античных памятников культуры в их подлинном виде действительно стало компонентом нового идейного климата, однако воспринималось в них прежде всего созвучное новому образу жизни и обусловленной им интеллектуальной ориентации. Возникновение мануфактурного производства, усложнение и совершенствование орудий труда, великие географические открытия, возвышение бюргерства, отстаивавшего свои права в ожесточенной политической борьбе. Все эти процессы изменили реальное положение человека и на этой почве его представление о мире и о себе самом. Новые философы вновь обращаются к Аристотелю. Однако теперь он из идола, скованный церковными догматами, схоластики превращается в символ свободомыслия, спасения от этих догм. В главном очаге Возрождения, Италии, разгорелись споры между спасшимися там от инквизиции сторонниками Ибн Рожда, авероистами, и еще более радикально настроенными александристами. Последних назвали по имени древнегреческого философа Александра Афродисийского, жившего в Афинах в конце II века н.э., который прокомментировал трактат Аристотеля о душе, иначе, чем Ибн Рожд. Коренное различие касалось вопроса о бессмертии души, на котором покоилось церковное вероучение. Ибн Рошд, как отмечалось, разделив разум, ум и душу, считал его как высшую часть души бессмертным, Александр же настаивал на том, что аристотелевское учение является целостным. Поэтому все способности души, согласно этому учению, исчезают вместе с телом. У александристов антиклерикальные мотивы звучали резче и последовательнее, чем у авераистов. Оба направления сыграли важную роль в создании новой идейной атмосферы, проложив путь к естественно-научному изучению организма человека и его психических функций. По этому пути пошли многие философы, натуралисты, врачи, которых отличал интерес к изучению природы, подавляемой теологией. Их творчество пронизывала вера во всемогущество опыта, в преимущество наблюдений, прямых контактов с реальностью, в независимость подлинного знания от схоластической мудрости. Одним из титанов Возрождения был Леонардо да Винчи, 1452-1519 год. Он представлял новую науку, которая существовала не в университетах, где по-прежнему изощрялись в комментариях к текстам древних, а в мастерских художников и строителей, инженеров и изобретателей. Их опыт радикально изменял культуру и строй мышления. В своей производственной практике они были преобразователями мира. Высшая ценность придавалась не божественному разуму, а, говоря языком Леонардо, божественной науке живописи. При этом под живописью понималось не только искусство изображения мира в художественных образах. Живопись, писал Леонардо, распространяется на философию природы. Изменения в реальном бытии личности коренным образом изменяют ее самосознание. Субъект осознает себя как центр направленных вовне, в противовес августино-томистской интроспекции, духовных сил, которые воплощаются в реальные чувственные ценности, в отличие от христианской чистой духовности. Субъект, подражая природе, преобразует ее своим творчеством, практическими деяниями.